Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. «22 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Неожиданностей не произошло. Канцлер Ангела Меркель сохранила свой пост, а ее партия осталась ведущей в правящей коалиции. Главный вопрос выборов скорее о том, какой окажется эта коалиция, которая на протяжении следующих 4 лет будет определять политику ведущей страны Европейского Союза. В лидерстве Германии в сегодняшнем ЕС мало кто сомневается. Но многие страны, прежде всего соседние с ФРГ, связывают с Германией и немцами далеко не только позитивный опыт. Как смотрят на сегодняшнюю Германию в 3 таких странах – Франции, Польше и Чехии? Забыты ли исторические обиды и взаимные предрассудки? Чего ждут от Германии и чего опасаются ее соседи? Об этом мы поговорим сегодня. Эпоха Ангела Меркель, нынешний канцлер, находится у власти 8 лет и теперь прибавила к ним еще 4, похоже, войдет в историю как время, когда Германия вновь обрела уверенность в собственных силах. Вот что говорила об этом сама Меркель в ходе предвыборной кампании.
Мы хотим создать страну, в которой каждый мог бы достичь своих идеалов. Я знаю, что пока далеко не все имеют такую возможность. Многие ищут работу или лучшую работу, многие хотят заниматься чем-то другим. Помочь им – наша задача. У нас были хорошие 4 года, и хотелось бы, чтобы в 2017 году мы смогли бы сказать, что людям живется лучше, чем сейчас. Это моя цель, дамы и господа.
Из кризиса, в который 5 лет назад погрузилась мировая экономика, крупнейшая страна Евросоюза вышла почти без шрамов. Немногие государства в нынешней Европе могут похвастаться тем, что во многих их регионах безработица находится на ничтожно малом уровне, в 2-3%. В Германии таких земель несколько – Бавария, Саар, Баден-Вюртемберг. Секрет тут не только в традиционном немецком трудолюбии, но и в особой структуре германской экономики. Около 70% наемных работников ФРГ работают в средних и небольших фирмах «Миттельштанд», для которых характерна узкая специализация и высокий технологический уровень. Как показал кризис, такие фирмы более устойчивы, чем глобализированные гиганты, зависящие от колебаний на финансовых рынках. Такая немецкая модель, возможно, годится не для всех стран. Но то, что Германия играет роль локомотива, вытягивающего Европу из кризиса, уже очевидно. Причем это все больше проявляется не только в экономической, но и в политической сфере. Ангела Меркель в последние годы не раз колебалась, выбирая оптимальный для ее страны способ решения общеевропейских проблем. На юге Европы, погрязшем в социальных проблемах, ее не раз обвиняли в эгоизме и даже жестокости по отношению к менее благополучным странам. Однако в действительности Берлин, судя по всему, хотел избежать опрометчивых шагов. В конце концов, он сделал ставку на дальнейшую экономическую и политическую интеграцию ЕС. В ее рамках неизбежно перераспределение средств от богатых стран и регионов к бедным при строгом контроле за расходами и тесной координации экономической политики. Что думают о германском лидерстве в Европе во Франции, стране, которая в 19 и первой половине 20 века была главным геополитическим противником Германии, противостоявшим ей во множестве войн? Остались ли в прошлом исторические обиды и воспаленное национальное честолюбие? Из Парижа передает Наталья Каневская.
Отношения Франции и Германии с момента прихода к власти социалистов во главе с Франсуа Олландом вряд ли можно назвать простыми. Тем не менее, при всей их сложности обязательства все равно преобладают в них над эмоциями, говорит Оливер Хоинг, научный сотрудник Кёльнского университета, в настоящее время работающий над диссертацией в Париже.
Не секрет, что Ангела Меркель во время президентской кампании 2012 года поддерживала президента Николя Саркози. Меркель и Саркози относятся к одной политической семье правоцентристских партий, но это редкость, чтобы немецкий лидер был настолько вовлечен во французскую предвыборную гонку. Такое рвение Меркель, естественно, оказало определенное влияние на личные отношения Меркель и Олланда. Но оба они профессионалы и понимают, что нуждаются друг в друге. И те разногласия, которые существуют во франко-германских отношениях, никоим никоим образом не связаны с личными отношениями лидеров двух государств и с их партийной принадлежностью. Тут дело в разных экономических философиях.
Если, как предвещают опросы общественного мнения, Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера после выборов 22 сентября, это позволит продолжить позитивную динамику в экономике, которой, несмотря на разногласия, добились лидеры двух стран, считает Хоинг.
Принято говорить, что франко-германского мотора недостаточно, чтобы добиться прогресса для всей Европы. Но без этого мотора не будет достигнуто согласия ни по одному вопросу. Два государства знают, что должны работать сообща, чтобы разрешить кризис еврозоны. Не исключено, что в случае формирования Меркель широкой коалиции с социал-демократами, после этих выборов отношения между Францией и Германией станут более гладкими.
По мнению Ан-Мари Леглуанек, специалиста в области франко-германских отношений с кафедры политологии Парижского института политических наук, в случае победы Меркель политика Германии в ближайшие годы не претерпит фундаментальных изменений.
Какой бы ни была коалиция, измениться могут только определенные нюансы. Основная же линия остается прежней. Вероятно, мы увидим ряд обновлений, поскольку второе правительство Меркель было сверхосторожным в политическом плане. Но каких-либо коренных перемен ожидать сложно. В этом контексте я думаю, что мяч находится на французском поле. А именно, Франция нуждается в гораздо более существенных реформах, чем те, что были до сих пор представлены Франсуа Олландом. Основную роль в будущих отношениях Франции с Германией будет, на мой взгляд, играть экономическая устойчивость самой Франции.
Мнение французских политиков и аналитиков по поводу геополитических устремлений Германии разнятся. Одни считают, что цель Ангелы Меркель – добиться господства в Европе, как во времена Бисмарка. Другие уверены, что современная Германия является гораздо более прагматичной и не спешит брать более слабые европейские страны под свой патронаж. Ан-Мари Леглуанек убеждена, что Германия не ставит своей целью господство в Европе.
С другой стороны, можно сказать, что Германия вынуждена играть роль лидера. Она обязана это делать. Причина проста. Это самая важная с экономической и финансовой точек зрения европейская держава. Все взгляды обращены на нее, и ее политический вес становится все более значимым.
Оливер Хоинг, в свою очередь, считает, что в последние 20 с лишним лет Германия стала играть в Европе новую роль.
С момента объединения в 1990 году Германия стала играть совершенно новую роль. Это самая сильная экономика Европы, страна с самым крупным в Европе населением. Но она более не готова играть старую роль на международной арене. Это, в частности, является следствием ее прошлого. В том, что касается сирийского кризиса, Германия приняла решение не участвовать в военной операции. Такое же решение было принято и относительно участия в недавней операции французской армии в Мали. В ходе ливийских событий Берлин также держался в стороне. Так что с геополитической точки зрения Франция играет более существенную роль, чем Германия. Вместе с тем, что касается европейской экономики, тут Германия не может позволить себе оставаться на втором плане. Экономический и валютный союз уже стал общеевропейским будущим. И в этом будущем все ожидают германского лидерства. Тогда как сама Германия еще не свыклась с этой мыслью. Многие немцы, например, шокированы тем, что их страна негативно воспринимается кое-где на юге Европы. Ведь в Германии формулу «помощь в обмен на реформы» считают вполне справедливой.
Что до нелегкого общего прошлого, оно все еще играет определенную роль во франко-германских отношениях, считает Хоинг.
Недавний визит президента ФРГ Иоахима Гаука в Орадур, французскую деревню, уничтоженную нацистами, еще раз продемонстрировал, что прошлое все еще здесь. Этот жест тронул сердца многих французов. Вместе с тем, конечно же, экономика стоит на первом месте. Франция – главный торговый партнер Германии. Политические связи двух стран развиты настолько, что вряд ли таким их уровнем могут похвастаться какие-либо другие государства. И прошлое не помешало нормализации отношений в последние десятилетия.
С немецким экспертом Оливером Хоингом и французским политологом Ан-Мари Леглуанек беседовала Наталья Каневская. У Польши свои исторические проблемы, связанные с Германией, и ничуть не менее болезненные, чем французские. С другой стороны, сейчас для Варшавы отношения с Берлином приоритетные, хотя бы потому, что Германия – крупнейший импортер польских товаров и страна, сделавшая очень много для вступления Польши в НАТО и ЕС. Тем не менее, польско-немецкие отношения остаются важным и иногда довольно болезненным фактором не только внешней, но и внутренней политики Польши. В том, почему это так, попытался разобраться Алексей Диковицкий.
«Мерка Туск» – так звучит заголовок в сентябрьском номере наиболее массового польского еженедельного журнала «Политика». 8 лет Ангелы Меркель, 6 – Дональда Туска. В нынешней Европе немного руководителей правительств, которые бы так долго и так тесно сотрудничали друг с другом. Теперь Ангелу Меркель ожидает испытания выборами. Их результат важен для Польши и Дональда Туска, говорится во вступлении к статье. Автор Адам Кшеминский пишет о том, что если предыдущие польские премьер-министры, к примеру, Тадеуш Мазовецкий, Лешек Миллер или Ярослав Качинский, не очень-то ладили со своими немецкими коллегами, то отношения Туска и Меркель можно назвать чуть ли не семейными. Они часто встречаются между Варшавой и Берлином. В последнее время нет каких-либо значительных конфликтов, хотя, например, слова Дональда Туска во время одного из совместных с Ангелой Меркель выступлений в Берлине немецкой канцлер могли бы не понравиться. «Мы должны чрезвычайно серьезно относиться к каждой попытке фальсификации истории. Я уверен, что это, быть может, самое важное испытание для современной Европы. В жизнь входит поколение, которое не имеет никакого опыта жизни в старые времена, и парадоксально, тем легче вырастить на такой почве ужасы национализма. Отсутствие исторической памяти было бы для нас очень опасным, и в этом смысле особенно важная задача стоит перед немцами. Я считаю, что уважение к исторической правде и понимание позиции не только самих немцев, но и их соседей, это остается для Германии чрезвычайно важным испытанием также сегодня».
Надзвичайным вызванием для немцев также сейчас.
Каковы польско-немецкие отношения сегодня? На этот вопрос отвечает известный публицист, бывший главный редактор журнала «Ньюсвик Польска» Войцех Мазярский. История польско-немецких отношений полна трагических страниц. Войны, преступления, оккупации, разделение страны – это все очень трудные периоды. А Вторая мировая война – это ведь было совсем недавно. Однако все же как-то удалось выработать общий язык, который позволяет полякам и немцам обо всем этом разговаривать. Разговаривать без нагнетания атмосферы, разговаривать с целью установить факты и понять друг друга, прийти к соглашению. Мне кажется, что теперь полякам даже проще разговаривать с немцами, чем, например, с украинцами. Между тем, оппозиция, прежде всего партия «Право и справедливость», считает нынешнее правительство чуть ли не вассалом Берлина. 3 года назад лидер партии Ярослав Качинский заявил, что правящая нынче партия «Гражданская платформа» превратила Польшу в немецко-российский кондоминиум, что вызвало резкое неприятие со стороны политиков правящей коалиции, в том числе и депутата гражданской платформы Анджея Халицкого.
Апелуємо, і тут є наш згодний апел.
«Мы обращаемся также к членам партии «Право и справедливость» с просьбой прекратить этот процесс, который оскорбляет также поляков. Поляки должны гордиться тем, что уже более 2 десятилетий живут в свободной демократической Польше, и нет причин, чтобы кто-то ставил под сомнение нашу свободу и независимость».
«Польсце поводовать же эту неподлегость, вольность».
Ярослав Качинский, говоря о подписанном Польшей европейском пакете по климатической и энергетической политике, заявил, что это соглашение нанесет огромный ущерб польской экономике. Причем, по его словам, премьер Туск подписал документ для того, чтобы избежать гнева Берлина. Дональд Туск, который для того, чтобы остаться в мейнстриме, чтобы не попасть в немилость госпожи Меркель, не наложил вето на эти катастрофические решения.
Фатальных для польских децидий.
Публицист Войтех Мазярский, однако, считает подобные обвинения оппозиции в адрес нынешнего правительства безосновательными. Такие обвинения больше говорят о самой оппозиции, чем о правительстве и правящей партии «Гражданская платформа». Польско-немецкие отношения являются нормальными отношениями между 2 европейскими странами, которые иногда соглашаются, иногда спорят, но по большому счету остаются союзниками и хорошими соседями, которые сотрудничают между собой. Особых конфликтов между Варшавой и Берлином нет. А вот в то время, когда власть в стране принадлежала партии «Право и справедливость» братьев Качинских, конфликты и скандалы тем правительством спровоцированные были постоянно. «Право и справедливость» видит межгосударственные отношения так, как это было в XIX веке. Естественный антагонизм между народами, которые по природе своей имеют различные интересы и должны ссориться. Это такой национальный дарвинизм. Народы должны соперничать, бороться за жизнь, проигрывать, выигрывать. Поэтому оппозиция в лице партии «Право и справедливость» атакует гражданскую платформу для того, чтобы заработать политический капитал на националистических настроениях. Такая политика направлена на электорат, которому близки националистические идеи.
Которому близко са идеи националистичные.
Но ведь по данным опросов общественного мнения, более половины поляков позитивно оценивают нынешнее состояние польско-немецких отношений, и лишь каждый девятый респондент придерживается противоположного мнения. Имеет ли в таком случае смысл подобная политика? Но это информация для тех остальных, для своего националистического электората. Нужно помнить, что любая политическая партия направляет свое послание не только тем, кого хочет убедить в своей правоте так, чтобы получить голоса этих людей, но и своим уже давно убежденным сторонникам, своим избирателям для того, чтобы сказать им: «Мы непоколебимы, мы твердо придерживаемся нашей позиции». Для этого ведь и говорится все время о теракте в Смоленске, о немецкой угрозе, о российско-немецком кондоминиуме и так далее. Очевидно, что большинство поляков в это не верят, но какой-то процент, наоборот, охотно принимает такие идеи и поддерживает «Право и справедливость».
Так, то есть наша партия.
Сказал Войтех Мазярский. Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а затем уже в свободной Польше министр иностранных дел, нынче в канцелярии премьер-министра отвечает за польско-немецкие отношения. По его словам, поляки и немцы должны продолжать работать над улучшением отношений между двумя народами.
Целем нашим не есть якась заложена.
Нашей целью не является какая-то заранее заданная любовь между нашими народами. Такая любовь, навязанная сверху, может иметь место в авторитарных государствах. В демократических странах можно стремиться к тому, чтобы лучше узнать друг друга, развивать отношения между конкретными людьми и на этой основе выстраивать симпатии, взаимоуважение, дружбу, а иногда и любовь. Однако обязательной любви никто не требует, но нормальность должна быть. Сказал Владислав Барташевский.
Это был репортаж Алексея Диковицкого из Варшавы. В другой соседней страны Чехии с Германией исторически столь же непростые отношения, как у Польши. Исторические раны, нанесенные обоим народам 20 веком, нацистская оккупация чешских земель и последовавшая вслед за освобождением депортация нескольких миллионов судетских немцев из тогдашней Чехословакии затягивались долго. Только в 1997 году была принята чешско-немецкая декларация о двусторонних отношениях и их будущем развитии, вдохновителем которой был тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел. В ней Прага и Берлин декларировали свою приверженность демократии и отказ от решения возникающих проблем силовым путем. Были в документе и пункты, которые трудно было себе представить еще совсем недавно. Не только раскаяние немецкой стороны за политику нацистского режима, но и признание чешской стороной страданий и бесправия, причиненных выселенным немцам. В то же время пункт 4 декларации признает за обеими сторонами право по-разному оценивать события прошлого. Декларация 1997 года, однако, не стала последней точкой в чешско-немецких спорах. Уже 5 лет спустя тема декретов Бенеша, их отмены безуспешно добивается судетонемецкое землячество, затрагивалась в ходе парламентской предвыборной кампании в Чехии. Новый рецидив случился в январе этого года, незадолго до первых в чешской истории прямых выборов президента страны. Перед вторым туром немецкий вопрос начал муссировать один из кандидатов и будущий победитель, экс-премьер Милош Земан. Похоже, это принесло ему часть голосов националистически настроенных избирателей. Одним из, так сказать, аргументов, использованных предвыборным штабом Земана, было то, что супруга его соперника, тогдашнего министра иностранных дел Карла Шварценберга, австрийская дворянка, не говорит по-чешски. По мнению главного редактора пражского еженедельника «Респект» Эрика Табери, корни подспудной германофобии части чешского общества лежат в коммунистической эпохе.
Я думаю, что это дано тем, что вообще нашей истории.
Я думаю, это предопределено нашей историей, ведь целые поколения у нас еще недавно при коммунистах вырастали в такой культурной среде, когда им с детства рассказывали, что чуть ли не каждый немец враг, особенно жители Западной Германии, которая то и дело ассоциировалась с нацизмом. Думаю, что такая пропаганда имела успех у части нашего общества. Я бы сказал, что это во многом проблема отдельных поколений, особенно тех, кому за 60. Наверное, поэтому эта проблема и стала частью предвыборной кампании, ведь победивший в результате Милош Земан рассматривал эту возрастную группу как свою целевую аудиторию и имел успех. Но я не рассматривал бы эту проблему как долгосрочную. Думаю, что немецкий комплекс мы постепенно преодолеем.
Германия – важнейший, можно сказать, жизненно важный экономический партнер Чехии. Тем не менее, некоторые чешские политики, как правые, так и левые, в последнее время говорят о необходимости изменения приоритетов в этой области, о том, что нужно максимально развивать торговое сотрудничество со странами, не входящими в Евросоюз, особенно с Россией и Китаем. Считаете ли вы такой подход правильным и с чем связано его появление?
Я считаю этот подход ошибочным. Экономика приходит в себя после кризиса, и для нас по-прежнему важнейшей задачей должна оставаться интеграция в рамках Европейского Союза, а не резкое продвижение на восточные рынки. Вдобавок, эти рынки зачастую нестабильны экономически и политически. Как вы верно заметили, чешская экономика, хотим мы этого или нет, теснейшим образом связана с немецкой. В наших интересах находиться с Германией в наилучших отношениях. Мне кажется, и в этом случае отчасти речь идет о проблеме смены поколений. Если посмотреть на тех, кто представляет сейчас Чешскую Республику на высоком уровне, то это в основном люди одного поколения, того, что провело молодость коммунистической Чехословакии, изолированной от Запада, от каких-либо социальных и личных контактов с ним. Подсознательно эти люди часто по-прежнему обращены на Восток. Наоборот, поколение нынешних 40-летних, а тем более те, кто еще моложе, это во многом люди, которые на Западе, в том числе в Германии, бывали, кое-кто учился там или ведет с ней бизнес. Так и происходит естественное формирование и укрепление связей. Похоже, что с избранием Милоша Земана президентом настал определенный возврат к прежней ориентации, но постепенно и уже в близком будущем эта тенденция будет ослабевать.
В Чехии, как и в Германии, этой осенью состоятся парламентские выборы. По данным опросов, в Чехии ожидается довольно уверенная победа левых сил, в то время как в Германии, скорее всего, канцлер Ангела Меркель и ее христианские демократы сохранят ведущую роль в правящей коалиции. Окажет ли это влияние на отношения Праги и Берлина? Есть ли в этих отношениях идеологические приоритеты, или же они строятся на сугубо прагматической основе?
Многое зависит от того, какого именно рода будет новое правительство. Само по себе сочетание левого кабинета в Чехии и правого в Германии проблемой не является. Проблемы могли бы начаться, если бы в формировании чешского правительства приняли участие те партии и политики, которые любят разыгрывать немецкую карту. Это помимо лично президента Земана, также его партии СПОЗ и коммунисты. Именно они могут быть партнерами по коалиции или силами, поддерживающими в парламенте возможное правительство социал-демократов. Пока трудно сказать, насколько готова окажется социал-демократия к тому, чтобы противостоять экстремистским тенденциям. Тем не менее, предположу, что на правительственном уровне больших осложнений в чешско-немецких отношениях не будет. Обе стороны сознают, что нужны друг другу, хотя, конечно, мы нуждаемся в них больше, чем они в нас.
Президент Чехии Милош Земан отличается довольно нестандартным поведением и частыми резкими высказываниями, в том числе и по внешнеполитическим вопросам. Может ли его политический стиль привести к возникновению проблем в чешско-немецких отношениях?
К сожалению, может. Если вспомнить время, когда Милош Земан был еще премьером, то и тогда он несколько раз допускал высказывания, которые возмущали немецкую сторону. Недавно, уже будучи президентом, в ходе визита в Германию и Австрию, он снова говорил вещи, вызвавшие заметную негативную реакцию. Вскоре после этого я был на конференции в совсем другой стране, но там были коллеги из Австрии, которые рассказывали мне, в каком шоке они находились от его поведения. Это наносит ущерб чешским интересам, ведь основой политики в современной Европе является укрепление партнерских отношений и союзнических связей. Посмотрите на Польшу, на то, как ее представители ведут себя не только в повседневной, мелкой политике, но и на символическом уровне. Вспомним знаменитое выступление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Берлине, в котором он говорил о ведущей роли Германии в Европе. Эта речь вызвала там огромный резонанс, они много говорили, и в результате изменились взгляды немецкого общества на нынешнюю Польшу. У нас же почему-то преобладает представление, что мы должны быть такими немножко хулиганами, хотя в Европе на это смотрят в лучшем случае с улыбкой. Нам самим это не помогает, скорее наоборот.
Каково, по вашему мнению, будущее чешско-немецких отношений? Это будет своего рода брак по расчету, более тесное партнерство или, может быть, искренняя дружба?
Думаю, что отношения изменятся в лучшую сторону. Я это вижу на разных уровнях. Я сам родом из Южной Чехии, из приграничного района, где еще не так давно слово «немец» было почти ругательным. Но в последнее время ситуация очень сильно изменилась. Контактов с соседями на немецкой стороне стало гораздо больше. Чехи начали понимать, что даже те наши бывшие сограждане, которые когда-то здесь жили, а после войны были выселены, это в большинстве своем люди, которые не стремятся любой ценой вернуть себе утраченное имущество, а просто хотят иногда навестить свои родные места. Много студенческих обменов. Все это имеет большое значение для будущего. Наблюдая за этими переменами, я думаю, что наши отношения будут только улучшаться. Нет больше причин для того, чтобы мы смотрели друг на друга с неприязнью или презрением. В конце концов, мы во многом похожи, несмотря на то, что чехи славяне, и добрые отношения будут только на пользу и нам, и им.
Я беседовал с главным редактором чешского общественно-политического еженедельника «Респект» Эриком Табери. История, экономика, политика. На пересечении этих трех векторов находятся отношения Германии с ее соседями. Отношения, в которых надежды все еще перемешаны с опасениями, но последних, к счастью, становится все меньше. И нынешние выборы в парламент ФРГ, будем надеяться, никак не изменят эту тенденцию. Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.орг и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В ближайшие 10 лет правительство Испании из-за нехватки денег не сможет стимулировать, как ранее, развитие в стране солнечной энергетики, заявил в Мадриде в конце прошлой недели заместитель министра энергетики Альберто Надаль. За минувшее десятилетие общие мощности гелиоэлектростанций в Испании выросли в 250 раз, и сегодня они производят уже 4% всей потребляемой в стране электроэнергии. Стремительный рост в прошлые годы объяснялся щедрыми государственными дотациями, которые теперь, на фоне жесточайшего финансового кризиса в стране, иссякли. Подробнее о новейшей истории развития в Испании солнечной энергетики рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Где, как ни в Испании, развивать гелиоэнергетику? Страна солнечная и жаркая, в некоторых южных и восточных ее районах до 350 солнечных дней в году. Другой важный стимул – стремление Испании компенсировать отсутствие собственных традиционных энергоносителей – нефти или газа. Уголь в стране есть, но он низкого качества, а добыча обходится дорого. Говорит Кармен Бессериль, сотрудник Мадридского исследовательского института диверсификации и экономии энергии.
Значение солнечной энергии для Испании трудно переоценить. Развитие технологий позволяет нам использовать ее и для выработки электроэнергии, и для того, чтобы нагревать воду в домах. Ну а архитекторы создают такие проекты зданий, где максимально используется именно естественное освещение, чтобы меньше зависеть от освещения искусственного. И все это – вклад в большую энергетическую независимость страны.
Первые экспериментальные солнечные электростанции появились в Испании в 90-х годах прошлого века. Причем в их создании участвовали и другие европейские страны, заинтересованные в развитии альтернативной энергетики. В конце 90-х годов гелиоэлектростанции в Испании уже давали промышленный ток. Речь идет в основном о станциях, где используются фотоэлектрические панели, преобразующие лучистую энергию солнца непосредственно в электричество. Первой из них стала гелиостанция в провинции Толедо в центральной части страны. Рассказывает директор станции Пабло Гарсия.
Речь идет о совместном предприятии, учрежденном двумя испанскими энергетическими компаниями «Феноса» и «Эндеса», а также немецкой «РВЭ». Оно было создано в 1992 году для строительства самой крупной по тем временам гелиоэлектростанции мощностью в 1 мегаватт. Четверть расходов по ее строительству была покрыта из единого бюджета Европейского Союза. Вначале станция работала как экспериментальная, но уже вскоре стала давать промышленный ток.
Широко применяют в Испании энергию солнца и для нагрева воды в домах. Руководитель отдела Института диверсификации и экономии энергии Хулио Артигас.
У нас солнечные панели применяются для нагрева воды примерно до 50 градусов. Они обычно устанавливаются на крыше вместе с цистерной. Вода нагревается и для личного использования, и отопления здания или подогрева бассейна в зимнее время. Такие установки покупают как владельцы частных домов, так и отели или спортивные комплексы.
Фотоэлектрические панели для выработки электроэнергии в домашних условиях применяют, как правило, только жители отдаленных хуторов, где просто нет иного источника света. В городах и поселках, где такие источники есть, производить собственную электроэнергию невыгодно. Приходится платить высокий налог, который делает ее на четверть дороже энергии, поступающей из обычной городской сети. Бурное развитие солнечная энергетика получила в Испании с середины 2000-х годов. Власти решили тогда поощрять гелио- и ветровую энергетику с помощью солидных финансовых стимулов. Правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, следуя тогдашним веяниям в мире, объявило себя борцом с изменениями климата. Оно даже заявляло, что готово возглавить общемировую кампанию за спасение планеты. Мануэль Бланко, инженер-энергетик.
Принятый тогда закон предусматривал особо выгодные условия для развития альтернативной энергетики. Именно благодаря новому законодательству Испания уже вскоре оказалась среди стран Европы, использующих энергию солнца для промышленного производства электроэнергии.
Помимо доходов, получаемых от продажи электроэнергии потребителям по текущим рыночным ценам, компании, владевшие гелиоэлектростанциями, получали от государства так называемые премиальные. Именно эти субсидии обеспечивали им в последние 8 лет до 25% чистой прибыли. Все новые гелиостанции возникали как грибы после дождя, захватывая огромные участки земли, на которых размещали тысячи солнечных батарей или зеркальные уловители. Желающих заработать в этом секторе оказалось много, и своих, и зарубежных. В итоге крупнейшие в Европе испанские гелиопарки были построены в Пуэрто-Льяно, в 240 километрах к югу от Мадрида, на 70 мегаватт, в Ольмедилье де Аларкон, к юго-востоку от столицы, в провинции Куэнка, на 60 мегаватт, в Арнедо, на севере Иберийского полуострова, на 30 мегаватт, в Мериде, на западе, на 30 мегаватт и так далее. Во всех перечисленных гелиопарках используются фотоэлектрические панели, а построенная недавно, по последнему слову техники, станция «Хемосолар» на 20 мегаватт в южной испанской провинции Севилья использует гелиотермальный способ. Солнце нагревает воду, и пар вращает турбины, как на обычных тепловых электростанциях. Помимо самих предпринимателей, довольны были и ученые, работающие в области альтернативной энергетики. Их деятельность хорошо финансировалась. Профессор Гранадского университета Антонио Луке.
Солнце – практически неиссякаемый источник энергии. Теоретически мы можем получить от Солнца значительно больше энергии, чем вырабатывают сегодня все наши обычные электростанции. Оно может нас навсегда избавить от энергетических проблем. Но чтобы достичь этого, необходимо приложить немало усилий, поскольку речь идет о высоких технологиях. И здесь работа еще не початый край.
В 2012 году, несмотря на жесточайший финансовый кризис в стране, правительство Испании выплатило из госбюджета только гелиоэлектростанциям в качестве премиальных более 400 миллионов евро. Огромные премии получили и ветровые электростанции. Они производят сегодня 16% всей электроэнергии в стране. Теперь таких денег в госбюджете нет, отмечает заместитель министра энергетики Испании Альберто Надаль.
Когда мы вновь станем выплачивать премиальные? В ближайшее время этого явно не произойдет. Увы, ресурсы для альтернативной энергетики мы израсходовали слишком быстро и неразумно. Стремительное ее развитие оказалось блефом. После эксперимента у нас остались лишь долги.
Дефицит испанской энергетики действительно составляет уже 26 миллиардов евро. Чтобы спасти ее от полного финансового краха, новые власти Испании решились недавно на весьма непопулярные меры. Было решено, что доходность бизнеса национальных энергетических компаний вплоть до 2026 года не может превышать 7,5% в год. Именно такой лимит предусмотрен положениями энергетической реформы, начатой в Испании в июле этого года, когда одобрили соответствующее законодательство. Более того, если в предшествующие 12 лет, начиная с 2001 года, доходность компании была выше, то разница учитывается и в будущих дивидендах. Так что станции, немало заработавшие в начале века, могут остаться на ближайшие 13 лет с весьма скромной доходностью. Кстати, и она будет гарантироваться им не рынком, а государством. Ведь несмотря на то, что в стране цены на электроэнергию растут постоянно, только за полтора года они выросли на 20%, плата потребителей покрывает лишь 60% затрат на ее производство. Проблемы отрасли создает именно альтернативная энергетика, в том числе использующая энергию солнца. Она слишком дорогая, признают даже такие ее энтузиасты, как профессор Антонио Луке.
Проблема солнечной энергетики заключается в том, что ее реальная производительность пока относительно мала. Поэтому и выработка электроэнергии на гелиоэлектростанциях обходится дорого, примерно в 4 раза дороже, чем на обычных тепловых станциях. Тем не менее, учитывая технический прогресс солнечной энергетики, я полагаю, что уже к середине века будем получать от нее 20% всей энергии.
Форсированное развитие альтернативной энергетики частично в политических целях просто оказалось Испании не по карману. Многие эксперты полагают, что наращивать ее мощности следовало лишь постепенно, по мере появления более эффективных и дешевых технологий. Об этом говорит и заместитель министра энергетики Альберто Надаль.
Почему нам приходится столько платить? Почему наша альтернативная энергетика обходится так дорого? Дело в том, что в прежней энергетической политике были допущены грубые просчеты. Если бы мы действовали более рационально и постепенно, то могли значительно сократить затраты. Вот один лишь пример. 3/4 всех работающих ныне в Испании гелиоэлектростанций, использующих фотоэлектрические панели, были построены в 2007-2008 годах. Тогда установки мощностью в 1 мегаватт обходились в 7 миллионов евро, а сейчас они стоят 1 миллион. Если бы мы так не спешили спасать мир от изменения климата, то могли бы сэкономить огромные деньги и продолжать развитие этой отрасли.
Среди причин огромного дефицита испанской энергетики эксперты называют и то, что с середины 80-х годов в Испании из экологических соображений не строятся атомные электростанции, способные давать дешевую электроэнергию. Впрочем, пересмотр этого запрета пока даже не обсуждается.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В ближайшие 10 лет правительство Испании из-за нехватки денег не сможет стимулировать, как ранее, развитие в стране солнечной энергетики, заявил в конце прошлой недели заместитель министра энергетики Испании Альберто Надаль. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Радио эссе из семейного альбома. У меня есть любимый город. Он называется Фамагуста. Я полюбил его прежде, чем в нем побывал. Впервые я услышал о Фамагусте в Лондоне. Мне рассказал о ней киприот-водопроводчик Янис, мой сосед. Фамагуста живет по законам трагедии. В начале XVI века командующий венецианской военно-морской базой на Кипре черный генерал Отелло в городской цитадели Кастелло задушил жену генеральшу. В том же веке Фамагусту душили турки, а задушив, содрали с нее кожу. В 1974 году афинский черный полковник Пападопулос схватил за глотку весь Кипр, но удушение завершили турецкие солдаты. Около 20 тысяч греков бежали в греческий сектор. Все готические и реалистические истории жизни привидений в английских замках – всего лишь детские страшилки в сравнении с нынешней Фамагустой и ее районом-призраком Варошей. Осенью 2002 года я всматривался в этот город-фантом с борта туристского кораблика, вооружившись биноклем. Там не было ни души, ни стариков в тени сикомора, ни мальчишек, гоняющих мяч, ни девочек, прыгающих на скакалке. Единственным признаком жизни были колючие ограждения на пляже и голубые каски миротворцев ООН. Может быть, кипрская Фамагуста волнует меня, потому что в моей жизни была своя собственная Фамагуста. Она называлась Киев. В 1978 году я покинул мой город и после годами издали всматривался, вслушивался, внюхивался в него. Когда-то по горячим следам я описал день рокового отлета в Вену. Теперь попробую по остывшим.
Выйду я на гору, вигукну на волі, що не додому нікуди не йдуть. Ой, стану я гляну, чужа сторононіка, мене сльози олобілю. Ой, стану я гляну, чужа сторононіка, мене сльози обілю.
В таможні Борисполя нас обыскивали 2 часа. Искали криминал, письма из лагерей, самиздатские рукописи. Меня и жену с 10-месячным сыном развели в разные помещения и раздели догола. Криминала не нашли, а он был. В нашем семейном альбоме, бок о бок с фотографиями родных и друзей, лежали снимки украинских политзаключенных. Я собирался передать эти фотографии в Amnesty International. Я до сих пор помню любительскую фотографию Ивана и Евгена. Сняли их осенью. Иван в берете, Евген в плаще. Такие серые китайские плащи были в моде в середине 60-х. Точно такой плащ носил мой старший брат, а после донашивал я. У Николая Заболоцкого есть стихи. В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Это о друзьях-поэтах, исчезнувших в 30-е годы. В том же семейном альбоме были фотографии, вопиюще несовместимые, но досмотрщики не проявили ни социальной, ни национальной чуткости. Еврейские родичи моей жены рядом с семьей Левка казались перепуганными насмерть. Одна бабушка Цилечка из Василькова держалась достойно. Она много чего повидала – погромов, переворотов, войн. В альбоме Цилечка бесстрашно взяла под свое крыло Левка со всеми его черниговскими родичами. В год нашего отъезда Левко получил очередные 10 лет лагерей. После досмотра чемоданы и узлы я перетаскивал сам. У жены на руках был сын. Мы заняли места в самом хвосте самолета. Перед нами сидели два японца. Они тихо улыбались. Когда самолет взлетел, стюардессы начали развозить завтрак. С нами обращались как с иностранцами. Даже вино подали. В эти минуты я понял, что ничего прекрасней свободы в самом прямом, поверхностном, внешнем смысле нет, и что рассуждения римского вольноотпущенника Эпиктета о внутренней свободе всего лишь игра ума, игра слов. Через полчаса самолет задрожал, как осиновый лист. Мы попали в грозу. Вода хлестала щеки. Повалил мокрый снег. Объявили по-английски: «Господа, в связи с метеоусловиями, наш самолет вынужден приземлиться в Минском аэропорту». Колеса ударились о бетонированную полосу аэродрома. Хрустнуло шасси, и самолет тужась прополз на пузе еще 100 метров, сметая мелкие служебные строения и легкие фигурки с флажками в шахматную клетку. В здании аэропорта нам предложили пройти в комнату матери и ребенка. Нас разлучили с другими пассажирами. Я чувствовал спиной улыбки японцев. В комнате, куда нас завели, спиной к двери у окна стоял мужчина в штатском. Я почему-то брякнул «Good day». Он, не взглянув, сел к столу и набрал номер. Звонил долго. Говорил по-русски, так что я ничего не мог понять, кроме имен моих киевских следователей-подполковников: Вилен Павлович, Валерий Николаевич и слово «Бобруйск». Потом он вышел из комнаты. Мы долго ждали. В голове было пусто. За нами пришли к вечеру. Велели выйти. Мы шли. Я в непросохшей рубахе. Жена с зареванным лицом, со спящим сыном на руках. Я думал, хорошо, хоть багаж не надо тащить. Значит, в Бобруйск. Они уже там. Вилен Павлович пока что смылся с какой-нибудь бабой. А Валерий Николаевич решает шахматные задачи. Мат в 3-4 хода. Черные, белые. Начинают и выигрывают. Он постукивает кончиком карандаша по нижним, желтым от никотина зубам. По-доброму щурится. Нашу машину трясет на ухабах. Мы сбились в кузове в одно влажное солоноватое месиво. В Бобруйск мы приехали ночью. В Бобруйске нас расстреляли. Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио-эссе из семейного альбома. В мае 2003 года я снова собрался на Кипр. Накануне отлета позвонил Янису. В газетах писали, что турецкая администрация Кипра пошла на какие-то уступки, и я хотел узнать у Яниса подробности. Он попросил разрешения зайти. Янис принес нарисованный от руки план Вороши и виллы на улице Адриану, где он когда-то жил. Даже ключ от двери принес. «Может, у тебя получится, Фомагусти, сними на прокат машину и попробуй заехать в Ворошу. У тебя ведь британский паспорт? У тебя тоже». «Ты на мою рожу посмотри. Они таких хитрожопок за километр видят». По-английски он сказал «dickhead». «Но я не вожу машину. Найди какого-нибудь англичанина, вдвоем дешевле». «Но у тебя дома одни крысы, и замок заржавел». «Да, крысы. В гостиной, в столе, в левом ящике, лежит наш семейный альбом. Больше ничего мне не надо». Я прорвался Фамагусту на плечах новой либеральной политики Кипро-турецкой администрации. С начала мая до города можно было добраться не только в обход через Никосию, но и напрямик через КПП неподалеку от пародийно-курортной Айя-Напы. Либерализм диктовала Анкара. Турция хотела хотя бы одной ногой, кипро-турецкой ногой, вступить в Европейский Союз. Теперь не только иностранцы, но и греки-киприоты имеют право на несколько часов приехать в Фамагусту. Так что если вам попадется в городе плачущий мужчина или женщина в возрасте, можете не сомневаться. Это греки-изгнанники, приехавшие подышать воздухом родины. 20 тысяч турок, осевших в Фамагусте, надышали что-то вроде жизни. В тени сикамора сидят турецкие старики. По улицам бегают школьники и школьницы с белыми папками. Когда-то греческому району Вороша можно дойти через Майдан Кемаля, дойти и упереться в бесконечную проволочную ограду. На ней висит плакат, на котором изображен турецкий солдат с винтовкой и предупреждение «No photo». За оградой начинается детский рай. Он похож на обложку книги Конан Дойла «Затерянный мир». Заживо гниющие виллы, церковка с понурыми крестами, стоят по пояс чертополохи, бурьяне, кактусах, рододендронах. Вся эта флора болеет хроническим гигантизмом в острой форме и упивается своей болезнью. В зарослях, в подвалах, на чердаках можно было бы бесконечно играть в казаки-разбойники, прятаться в шалашах от родителей, назначать первые свидания. Сквозь оконный проем запущенной виллы я увидел на стене коридора вырванный с мясом счетчик. На его глазке сохранились цифры лета 1974 года. Счет за электричество хозяева не успели оплатить. Греки бежали с семьями, даже не успев снять с плиты дымящуюся еду. На стене рядом со счетчиком безвестный городской сталкер начертал углем свое имя – Хасан. Я прошел с полкилометра вдоль ограды и оказался возле турецкой школы. Детей видно не было, но здание гудело их голосами. На солнце блестели школьные окна с видом на урок новейшей истории. Я поймал такси и поехал в гостиницу «Палм Бич». Водителя звали Хасан. Он оказался родом из города Ларнака. В 1974 году ему с семьей пришлось уйти в турецкий сектор. «Вы остановились в Ларнаке?» – спросил он. «Нет, в Айя-Напе». «А в Ларнаке будете?» «Да, проездом». Мне показалось, что он сейчас попросит меня сделать снимки его дома. Хасан вздохнул и сказал: «Я был недавно в Ларнаке. Зашел в свой дом, сделал снимки. Там сейчас живут греки. Хорошая семья». «На каком языке говорили?» «На греческом. Я немного знаю». «Выпили?» «Да, пиво». Мы подъехали к гостинице. Через вестибюль вышли на террасу. Внизу тянулся песчаный пляж из тех, что называют «золотыми». Я попросил Хасана сфотографировать меня на фоне города-призрака. Он начинался в метрах 200. Я на минуту сел в кресло. Позади простиралась 4-километровая прибрежная полоса, застроенная в 60-70-х годах отелями, ресторанами, банками, над- и подземными гаражами. Издали все казалось нормальным. Так мог бы выглядеть город, пораженный нейтронной бомбой. Я спустился на пляж и дошел до упора, колючий, вроде тетради в клеточку ограды. У меня за спиной плескались и загорали туристы. Их не смущало ни проволока, ни призраки. На самой границе, но уже по ту, мертвую сторону, торчала поржавевшая детская горка. Рядом с ней стояли кривые качели с красно-бурым налетом. «Прости, Янис, но добраться до твоего дома на улице Адриану можно было бы только в кино. Представляю, как здорово сыграл бы эту роль Харрисон Форд. Рваная, слегка, рубаха, капли пота на лбу, в меру, ссадина на щеке, грим». Накануне отлета в Лондон я заехал в Никосию, уютную столицу Кипра. По фешенебельной торговой улице Лидрос дошел до греческой погранзаставы. За ней начинался турецкий сектор. Приграничный турецкий квартал был необитаемым. Турки боятся здесь жить. Застава смахивала на сцену в кукольном театре. На деревянных подмостках стоял автоматчик. От вражеских пуль его оберегали тюфяки. Выглядело это по-домашнему мило. Над автоматчиком шелестело дерево кентавр. Его корни и ствол были турецкой чинарой, а крона — греческим платаном. На карнизе заставы висел лозунг «Нет победы без жертв. За свободу платят кровью». Девиз кипрских патриотов-террористов середины 50-х. И рядом для непонятливых. Последняя разделенная столица Европы. Мне захотелось воды, и я зашел в ближайший бар «Берлин». Почему-то сразу прошел в уборную. Там меня стошнило. Стало легче. Потом снова стошнило. Я посмотрел в унитаз. В нем не было ничего, кроме крови и свободы. Да, свободы и крови.
Радио-эссе из семейного альбома. Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9520, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».